С новостями дня вас познакомила Ольга Ашохина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Дурдом в Мурманске. Автор статьи под таким заголовком: Лариса Араб сама оказалась в психиатрической лечебнице. Аварии в подмосковном аэропорту Домодедово и сколько лет в Москве. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Родные Ларисы Араб пока безуспешно пытаются добиться ее выписки из Мурманской психиатрической больницы, куда она была насильно госпитализирована в конце прошлой недели. Лариса Араб – член местного отделения Объединенного гражданского фронта, которого возглавляет Гарри Каспаров. Коллеги Ларисы утверждают, что она абсолютно здорова и поплатилась за свою публикацию в оппозиционной газете. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Активистка местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб была помещена в третье отделение Апатитской психиатрической клиники. По мнению Елены Васильевой, основанием для принудительного лечения в больнице послужила статья под названием «Дурдом». Материал был опубликован в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В нем Лариса Араб рассказала о том, что в отношении подростков персонал больницы часто проявляет насилие, граничащее с пытками. Эти выводы были сделаны на основе беседы с самими пациентами и их родителями. Елена Васильева говорит, что накануне госпожа Араб обратилась в поликлинику Североморска за копией заключения медицинской комиссии для оформления водительских прав.
Она прошла абсолютно всех врачей, к тому же за месяц до этого она проходила аналогичную комиссию, то есть проблем не было. Психиатр вспомнил ее сразу же, сказала: это та женщина, вы та, которая писали эту статью в газете. Она говорит: да. Говорит: вы подождите за дверью. В результате, пока она ждала за дверью, она позвонила своему риэлтору, потому что занималась обменом квартиры. Звонила мне. В это время врач-психиатр вызвал скорую помощь и вызвал милицию.
В тот же день сотрудники милиции силой заставили Ларису Араб сесть в машину, после чего отвезли ее в Мурманскую областную психиатрическую больницу. По сведениям Елены Васильевой, врачи так и не предъявили медицинского заключения ни друзьям, ни родственникам.
Обоснования мы до сих пор не можем добиться. По причине того, что когда направляется человек на принудительное лечение, ну, по крайней мере, должна быть запись в карточке. Но записи нет в карточке. Это подтвердила нам адвокат, и этот момент даже не исследовался на суде. В принципе, принудительное лечение в соответствии вот с федеральным законом о психиатрии и психиатрической помощи населению, там есть 29-я статья, то есть человека могут отправить на принудительное лечение в случае, если он предоставляет угрозу для себя и для общества. Опять же, в соответствии с федеральным законом, если человек попадает на принудительное лечение, он обязан получить решение суда по этому поводу, то есть собираются консилиумы. Консилиума создано не было, суд состоялся только 18 числа, спустя 2,5 недели. После того, как ее госпитализировали, но в течение первых суток, пока ее туда забрали, ее накололи так, что она чуть-чуть не погибла.
О том, что Лариса Араб попала в больницу, узнали ее родные и близкие. Ее дочь Таисия попыталась выяснить причину принудительной госпитализации матери.
Когда я приехала, я ее уже не застала в приемном отделении, ее уже увели. У дежурного доктора я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации, то есть именно с направлением участкового врача. Мне было в ознакомлении с данным документом категорически отказано. Причем доктор мне не совсем в этичном виде кинула газету, в которой была опубликована статья «Дурдом». Сказала, что это ненормально, чтобы писались подобные статьи. И вообще моя мама, возможно, будет проходить очень длительное лечение. Возможно, вообще даже не будет выписана и останется там. Я сказала, говорю: ну хорошо, давайте я письменно оформлю заявление, покажите мне данный материал. Значит, мне было сказано, что если ты такая умная, значит, я тебе сейчас оформлю принудительную госпитализацию тоже. Я говорю: вы мне угрожаете, вы ничего не докажете, я сейчас вас могу точно так же оформить, и вы будете проходить лечение вместе со своей мамой. При этом присутствовал мой супруг, который, ну, вмешался в этот диалог, сказал: а вы не боитесь вообще-то, что я вот сижу посторонний, тут человек это все слушаю? Она такая: мне это не интересует, вы все равно ничего не докажете, мы и вас можем оформить на лечение.
Вчера, в воскресенье, мы попытались связаться с врачами Мурманской областной психиатрической больницы, чтобы узнать, действительно ли Лариса Араб находится на принудительном лечении в третьем отделении Апатитской клиники и каково состояние пациентки. Но медики отказались от комментариев.
Знаете что? что, по поводу ее много раз звонили, я не имею права говорить о том, есть такая или нет. Мы только лишь по письменному запросу.
Как должны действовать родные и близкие Ларисы Араб, чтобы помочь ей в этой ситуации? На этот вопрос попытался ответить адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Айвазян.
Я бы на месте родственников, а прежде всего, использовал свое право знакомства с медицинской документацией. После чего, ну, естественно, снял бы копии все возможные, которые есть у этой медицинского учреждения. А потом обратился и в прокуратуру, и по медицинской административной лесенке, и также в органы местного самоуправления. Исходя из анализа той медицинской документации, которая, собственно говоря, предоставит медицинское учреждение, хотя я сомневаюсь, что они с первого запроса предоставят, но по запросу прокуратуры они предоставить могут. По адвокатскому запросу в ряде случаев тоже предоставляют.
Ситуацию вокруг принудительной госпитализации активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб прокомментировал лидер этого движения Гарри Каспаров.
Мы за этой ситуацией внимательно следим. У нас есть адвокат там. Сейчас мы пытаемся выяснить, как можно помочь Ларисе, используя те юридические способы, которые есть в нашем распоряжении. Мы будем, конечно, бороться за нее, так же, как и за сотни других наших товарищей, коллег, которые сталкиваются с беспределом нынешнего режима. Но мы прекрасно понимаем, что, в общем, наши средства могут оказаться ограниченными, будем продолжать жаловаться и в суды, но многие такие дела, как вы знаете, доходят и до Страсбурга. Россия там беспрерывно проигрывает. Но гарантировать, что удастся на этом этапе отбить атаку местных властей мурманских, ну, никто из нас не может. Мы все понимаем, что наши возможности могут оказаться сегодня ограниченными. Я дважды был в Мурманске и встречался с нашей организацией в январе 2006 года и в начале 2007 года. Я знаю, что они занимают просто активную позицию, не вообще вот как бы протестуют против действий власти, а по каждому конкретному поводу злоупотребления есть везде. И эта конкретная ситуация связана была с теми злоупотреблениями, которые царят в медицине Мурманской области. Но мне кажется, важно отмечать тот факт, что власть использует любой арсенал средств. Это все равно политика, потому что речь-то идет о злоупотреблениях чиновников. Чиновники могут быть разные. Они могут быть чиновники от медицины, чиновники от армии, чиновники там Газпрома. Но в конечном счете власть сегодня рассматривает любое покушение на чиновничий беспредел как политический вызов и применяет самые жесткие карательные меры.
В настоящее время родственники Ларисы Араб отправили кассационную жалобу в Мурманский областной суд. В свою очередь, руководство регионального управления здравоохранения заявило представителям Объединенного гражданского фронта, что не намерено вмешиваться в ситуацию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Еще раз подчеркну, что официальная точка зрения руководства больницы на эти обвинения неизвестна. Они отказываются от комментариев, но Радио Свобода готова предоставить эфир для самого широкого и разнообразного обмена мнениями. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии совершены нападения на сотрудников милиции. Выявлен вирус, вызвавший вспышку пневмонии в Верхней Пишме в Свердловской области. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Фродкова и Сергея Сидорского. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Городская среда, городское пространство. Мы не замечаем его, если оно дружелюбно, и страдаем, если оно неудобно. Разруха в головах и частное владение, если архитектурная жизнь за третьим кольцом. Слушайте программу «Свобода в клубе «Квартира 44». Сегодня в 14:00 по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», и рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро. Вероника сегодня знакомит нас с публикациями российских газет. Но больше всего шума, насколько я понимаю, наделала публикация, которая связана с владельцем компании «Руснефть» Михаилом Гуцериевым. Не так ли?
Да, Руслан, вы правы. Газета «Ведомости» много внимания уделяет, в частности, этой теме. «Личное дело Гуцериева» называется статья на первой полосе. Владелец «Роснефти» объяснил, почему он продает компанию. Михаил Гуцериев, президент и владелец «Роснефти», признался, что продает компанию. Перед уходом из компании Гуцериев объяснил ее сотрудникам, что сделал это под давлением правоохранительных органов и налоговиков, направленным на него лично. Он поступил правильно, говорят эксперты, иначе мог повторить участь Михаила Ходорковского. Новым владельцем «Роснефти» станет Олег Дерипаска. «Мне предлагали уйти с нефтяного бизнеса по-хорошему. Я отказался. Тогда с целью сделать меня более сговорчивым, компания была подвергнута беспрецедентной травле», говорится в обращении Михаила Гуцериева к сотрудникам «Роснефти», опубликованной в корпоративной газете «Время Роснефти». «Наступление было развернуто по всем фронтам», — возмущается Гуцериев на странице газеты. «Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства дочек Роснефти, Следственный комитет МВД по факту неуплаты Роснефтью налогов в особо крупном размере. Гуцериеву и ряду топ-менеджеров Роснефти были предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве».
То есть, по большому счету, Гуцериев утверждает, даже не утверждает, он обвиняет власти в том, что они у него отбирают крупнейшую нефтедобывающую компанию.
Ну, в общем, можно сказать и так. Я не знаю, в чем моя вина и где я совершил ошибки, недоумевает Гуцериев. Он убежден лишь в одном. Все действия определенных лиц во властных структурах направлены против него лично. И кампания против «Роснефти» была скоординирована, уверен замдиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин. У предприятия одновременно возникло слишком много проблем, чтобы это было простым совпадением. Те же «Ведомости» в редакционном комментарии пишут следующее. «Ситуация с «Роснефтью» подтверждает простое наблюдение. Далеко не все, особенно крупные слияния и поглощения в России диктуются рыночной необходимостью. Огромные средства, переходящие из рук в руки при скупке нефтегазовых активов, являются вложением в передел собственности, в результате чего вложения в развитие бизнеса откладываются». Еще один комментарий газеты «Ведомости». «Борьба за контроль над Роснефтью показывает также, что и при растущей внешней цивилизованности рынка права собственности остаются непрочными, по сути условными. В этой ситуации трудно ждать от бизнеса стабильных вложений в модернизацию, в инновации, в интенсивное развитие. Ведь передел собственности укорачивает горизонт планирования».
Гуцериев сам проводит аналогии его дела с делом Ходорковского, или так говорят эксперты? Не преувеличение ли это?
Знаете, трудно, я думаю, в данный момент сказать, но эта тема звучит
в некоторых изданиях, не в одном. Той информации, которая есть, компания «Роснефть», она переходит пока не под контроль государства, а господину Дерипаске,
да,
владельцу,
да,
компании «Базовый элемент». Это частная компания,
да,
все-таки.
Это частная
несколько
компания.
Пока разные вещи.
Вот еще комментарий издания «Газета», например. Холдинг «Базовый элемент» подал Федеральную антимонопольную службу заявку о приобретении 100% акций «Роснефти». А такое предложение глава нефтяной компании Михаил Гуцериев, по мнению рынка, вряд ли сможет отказаться. В противном случае «Роснефти» грозит судьба ЮКОСа. Это уже такое распространившееся общее мнение. Статья называется «Попробуй откажись».
Спасибо, Вероника. Без привлечения, сказать, сенсационным заявлением сегодняшнего Михаила Гуцериева, которое публикуют, печатают сегодняшние российские газеты. Нас познакомила моя коллега Вероника Баде. Спасибо. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Заголовки трех главных новостей.
Завершились крупные теннисные соревнования в Соединенных Штатах Америки, и их победителями стали представители России. В Индианаполисе в соревнованиях мужчин лучшим стал Дмитрий Турсунов. Он выиграл Франка Донсевича из Канады в двух сетах, а в Стэнфорде Анна Чеквитадзе также в двух партиях одолела Саню Мирзу из Индии. Вчера четырьмя матчами завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Два из них закончились в ничью. Томь Ростов 1-1, ЦСКА Химки 0-0. Крылья Советов потерпели домашнее поражение от Сатурна 0-1, а Кубань дома выиграла у футбольного клуба Москва 4-1. И тройка лучших команд на сей момент такова. Спартак Москва, первое место 33 очка, «Зенит» на втором 31, на третьей позиции футбольный клуб «Москва» 30 очков. Решающие матчи розыгрыша Кубка Азии, который в этом году проходил сразу в четырех странах, были сыграны вчера в Индонезии, и почетный трофей завоевала сборная Ирака, которая в финале выиграла у команды Саудовской Аравии 1-0. В игре за третье место Южная Корея и Япония, в основное дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти корейские футболисты были точнее 6-5.
Ну вот это последнее сообщение про победу сборной Ирака, это не рядовая спортивная новость все-таки, да?
Да, Ирак... да, пожалуй, Арслан. Конечно,
страна находится в состоянии фактически войны, разруха, но сборная Ирака, и причем, по-моему, впервые в истории,
да, впервые в истории
одерживает такую внушительную победу. И над кем? Над командой Саудовской Аравии. Страна достаточно серьезной, богатой, влиятельной. В чем причина такого успеха?
Да, действительно, на контрасте с Саудовской Аравией, с государством Саудовской, с монархией Саудовской Аравии, Ирак, конечно, выглядит довольно... довольно жалко, но, увы, ничего с обстоятельствами с этими не поделаешь. В чем причина, Арслан? Ну, трудно разобраться вот так по горячим следам, конечно же, в том, что сборная Ирака оказалась сильнейшей. Надо заметить, что давным-давно уже со многими командами из Азии, не только из Азии, ну, мы говорим в данном случае о Кубке Азии, работают иностранные специалисты, в том числе Гус Хиддинк, некогда тренировал сборную Южной Кореи, и команду Ирака также тренировал иностранный специалист, бразилец Виера.
А игроки это иракцы или
игроки, безусловно, легионеры? Иракцы, да, ну, выступают они за пределами, разумеется, своей страны, поскольку чемпионат фактически не проводится, чемпионат Ирака по футболу, поэтому они выступают за пределами этой страны и в других первенствах. Но вот удалось каким-то образом сплотиться, и, разумеется, не последнюю роль сыграл и тренерский талант Виера. Ну, несмотря на победу, он покидает, кстати, сборную Ирака и переходит в сборную Южной Кореи, которую покинул Пим Верби, голландский специалист.
К сожалению, надо сказать, что победа сборной Ирака прошла на фоне трагических событий. Победа в полуфинале, она была омрачена терактом очередным, когда тысячи и тысячи людей вышли на улицу Багдада и ликовали. Радовались победе своих спортсменов, произошел взрыв, десятки человек погибли и сотни были ранены. К сожалению, это в Ираке происходит.
Увы, увы, увы. Но я хотел бы просто в завершении разговора, Арслан, нашего сегодняшнего, порекомендовать заметку на интернет-ресурсе «Газета.ру» под названием «Победа ради мира на земле», поскольку большинство из нас этого матча не видели вообще, как празднования происходили в самом Ираке, тоже не видели. И вот короткая цитата. «Несмотря на все предупреждения властей, которые беспокоились за безопасность своих граждан, временно запретили движение автомобилей, ввели комендантский час, шииты, сунниты и курды, забыв о взаимных притязаниях и не боясь быть убитыми, в едином порыве буквально объединили разрозненную страну».
Спасибо, Дмитрий. Вот такой получился сегодня спортивный обзор. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Авиакомпания «Атран», которой принадлежал самолет, разбившийся в московском аэропорту Домодедово, обещает выплатить компенсацию родственникам погибших членов экипажа. Ан-12 разбился вчера утром, вскоре после взлета. С полными баками горючего он упал с 300-метровой высоты и загорелся. Погибли все 7 членов экипажа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
С аэропортом Домодедово связано несколько происшествий последних дней. Одно трагическое – гибель экипажа, упавшего почти сразу после взлета грузового самолета, и окончившееся благополучно ЧП с пассажирскими рейсами. 27 июля загорелся один из двигателей Ту-154 дагестанских авиалиний, рейс на Новый Уренгой. Возгорание потушили, и 138 пассажиров вылетели другим самолетом. 28 июля экипаж Boeing 757 авиакомпании «Вим Авиа», вылетавший из Домодедово, вернулся с рейса Москва-Неаполь по причине трещины в лобовом стекле. И чартерный рейс из Домодедово до острова Тенерифе завершился аналогично. Экипаж вернулся. Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров утверждает, что в эти дни происшествий не больше обычной статистики. Просто интенсивность полетов в летние месяцы очень высока.
Люди летают в отпуск, увеличивается интенсивность полетов грузовой авиации. По всем статьям идет рост интенсивности. Нельзя говорить о том, что роковые июли, роковые августы. Это не роковые месяцы, это наиболее тяжелые интенсивность полетов эти месяцы максимально.
Эксперты до объявления официальных расследований не берутся судить, что произошло с грузовым самолетом.
До тех пор, пока хоть какие-нибудь предварительные данные не будут, так сказать, сформулированы, говорить о причинах катастрофы можно только все время оговаривать. Есть такая версия, есть предположение, то есть не выдавая желаемое за действительность.
Как известно, комиссия по следам трагедии еще до получения данных бортовых самописцев почти отвергла две версии падения самолета – погодные условия и перегруженность. Груз Ан-12 не превышал половины лимита, но эти официальные данные будут проверяться следствием. И по утверждению представителя пресс-службы аэропорта, летные условия были благоприятные. Вот что вчера сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта Борис Король.
После взлета командир воздушного судна на связь с руководителем полетов не вышел.
Трудно не обратить внимание на то, что в ноябре этого года истекал срок летной годности упавшего самолета. Он был выпущен 43 года назад. Вчера на сайте КПРФ появились комментарии генерал-майора Копышева. Смысл их в том, что у коммерческих авиакомпаний, использующих Ан-12, есть две проблемы. Цитирую. Проблема в том, чтобы обеспечить должную культуру их технического обслуживания и ремонта, и вторая – продление ресурса. Конец цитаты. Алексей Комаров о том, как обычно оценивается летный ресурс старых самолетов и могло ли это стать причиной падения Ан-12.
Конструкторское бюро смотрит историю именно вот данного самолета, там, сколько он налетал, сколько он рассадился, где он находился, в каких условиях. На основании этого они, в принципе, могут даже увеличить этот срок. За всю историю нашей отечественной авиации всего было несколько случаев, когда самолеты терпели катастрофу или аварию именно из-за того, что за ними не было надлежащего технического обслуживания и ухода. Говорить, что есть какая-то прямая связь, по крайней мере, опять-таки, сейчас преждевременно.
Свидетелем ЧП с чартерным рейсом до Тенерифе, совершившим вынужденную посадку в Домодедово, стал наш коллега Владимир Бабурин.
Неладное мы почувствовали, когда неожиданно погасли экраны компьютеров, которые показывают маршрут самолета, где-то в районе, по-моему, франко-германской границы. И через несколько минут пилот сообщил, что самолет возвращается в Домодедово по техническим причинам. Он довольно долго кружил над московским аэропортом, видимо, вырабатывая остатки топлива. То, что ситуация была достаточно серьезной, мы поняли, посмотрев в иллюминаторы, наш самолет сопровождал целый кортеж пожарных машин и карет скорой помощи.
Это, конечно, вызывает дополнительные опасения пассажиров, но, объясняет Алексей Комаров, такое сопровождение просто норма безопасности.
Появился ряд штампов и клише от сообщений информационной с ленты, что самолет там такой-то, у него отказал освещение, самолет решил вернуться, и дальше там начинается нагнетаться страсти, и стандартное окончание «никто не пострадал». В большинстве таких ситуаций никто и не мог пострадать. Авиация, все ее правила безопасности писаны кровью, к сожалению. Существуют вполне определенные правила и нормы, которые требуют в случае нештатной посадки присутствия этих всех аварийных команд. Хорошо, когда в результате повышенного внимания к этим проблемам происходят сдвиги в области обеспечения безопасности полетов. Но ведь это уже ничего нет, а просто люди боятся летать. Любые расследования всегда полезны, если они особенно проводятся профессиональными людьми, а не, ну, к примеру, не хочу ничего плохого сказать, но там органами внутренних дел, который не имеет к авиации вообще никакого отношения, не имеет возможности и желания разбираться о том, как там все регулируется, и просто прицепившись к тому, что там какая-то бумажка не имеет подтверждения завода-изготовителя, громкогласно тут же объявляет, что была контрафактная продукция. Да, расследование тоже рознь.
Первые результаты расследования катастрофы Ан-12 ожидают не раньше среды. Грузовой самолет, следовавший из аэропорта Домодедово в город Комсомольск-на-Амуре, разбился 29 июля утром в 4 часа 33 минуты, упав через 4 минуты после взлета в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Все члены экипажа погибли. Авиакомпания «Атран» заявила, что родственники погибших летчиков получат от компании материальную помощь. Кроме этого, «Атран» возьмет на себя организацию похорон. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 9:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Ингушетии совершено нападение на сотрудников милиции в городе Малгобек. Неизвестный бросил гранату в группу милиционеров, один из которых был ранен. В городе Карабулак граната была брошена во двор дома, где живет сотрудник милиции. Пострадавших нет. Выявлен вирус, вызвавший вспышку пневмонии в Верхней Пышме, Свердловская область. В Министерстве здравоохранения утверждают, что этот вирус встречается редко и от человека к человеку не передается. С пневмонией госпитализировано около 100 человек. Трое скончались. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Беларуси Михаила Фродкова и Сергея Сидорского. Главной темой обсуждения должны стать условия предоставления Беларуси российского кредита на сумму от 1 до 1,5 миллиардов долларов. Американское посольство в Афганистане призвало граждан США быть предельно осторожными во время поездок в Кабул. Дипломатами получена информация о возможном теракте в Кабульском университете. Других подробностей не сообщается. Талибы, похитившие в Афганистане группу граждан Южной Кореи, назначили новый срок выполнения своих требований. Если к полудню понедельника по московскому времени власти Афганистана не освободят из тюрем более 20 боевиков, пленников могут начать убивать. У города Тус на севере Ирака в воскресенье в результате нападения боевиков погибли 7 человек. Американское командование сообщило в тот же день о гибели 2 своих военнослужащих. В китайской провинции Хэнань 70 шахтеров оказались блокированными под землей в результате затопления. Удалось ли кого-то спасти, пока не сообщается. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с официальным визитом в США.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. В центре Амстердама открылся крупнейший в мире музей кошельков и сумок, от средневековых до сумок будущего. Как действовал карманник в 17 веке и как выглядит любимая сумка Хиллари Клинтон? Об этом в репортаже нашего амстердамского корреспондента Софии Корниенко.
У голландки Хенрике Иво было увлечение. Она собирала сумки. За 35 лет госпожа Иво собрала их 3,5 тысячи. Несложно подсчитать, что в год она покупала на блошиных рынках Европы или получала в подарок по 100 сумок, дамских сумочек и кошельков. 10 лет назад у себя дома в сонном амстердамском пригороде Амстелвейн Хенрике Иво открыла маленький музей сумок и кошельков. Однако вскоре стало очевидно, что для коллекции требуется помещение гораздо более впечатляющего размера. Рассказывает дочь Хенрике Иво, директор и куратор нового музея сумок и кошельков Ташенмузеум в сердце Амстердама Сигрид Иво. В конце 17 века в мужской одежде появился новый элемент – внутренний карман. С этого времени мужчины перестают носить кошельки на ремне. У женщин внутренних карманов еще не было, но зато значительно расширились юбки. Денежный мешок женщина пристегивала к поясу и носила под верхней юбкой, в которой был предусмотрен специальный разрез, чтобы деньги доставать. Таким образом, усложнилась работа карманников. Им теперь требовалась не только дополнительная ловкость рук, чтобы добраться до мешка в складках многочисленных одежд, необходимо было еще и умение заигрывать с жертвой, чтобы иметь предлог обнять ее и залезть под верхнюю юбку. Бумажные деньги в Европе появились относительно недавно. Раньше приходилось вылавливать микроскопические монеты из мешочка или крохотного сувенирного кошелечка. В 19 веке люди стали все больше ездить, путешествовать. Появились первые сувенирные сумки. Вот любопытный кошелек. На нем вышито бисером животное в компании чернокожего мужчины. На вид животное это собака, на самом деле жираф. Просто места не хватило для длинной шеи. Первый живой жираф появился во Франции в 1825 году. Его подарил французскому королю египетский паша. Чтобы доставить бедное животное в королевский зоопарк в Париже, в то время, когда еще не было поездов, его пришлось вести 800 километров пешком. Французы еще никогда не видели жирафов. Поглазеть на диковинное существо в сопровождении экзотически одетых египтян высыпали целые французские деревни. Для жирафа специально шили плащ, чтобы он не замерз и не промок под дождем. Завершала процессию стадо из 30 коров, так как жирафу ежедневно требовалось по 30 литров молока. Посетить королевский зоопарк считал своим долгом каждый состоятельный парижанин. Посетить и купить на память вот такой кошелек с жирафом. Первым экспонатом в коллекции была черепаховая шкатулка с перламутровой инкрустацией. Теперь, чтобы стоить несколько тысяч долларов, сумки не обязаны быть сделаны из дорогих материалов. В музее экземпляры моделей сумок Грейс Келли от Hermès, принцессы Дианы от Кристиан Диор и сумка в виде кошки Сокс Хиллари Клинтон от Юдит Лайбе. Однако любая сегодняшняя дама-звезда позавидовала бы размаху и лоску, с которым путешествовал 100 лет назад европейский джентльмен. Роскошный чемодан для джентльмена 1910 года. Чего здесь только не предусмотрено. Несколько видов полировочных кремов для обуви, растяжка для перчаток, которые принято было в дороге стирать, маникюрный набор из слоновой кости, 10 хрустальных флаконов с серебряными крышками. Их перед путешествием наполняли одеколонами и лосьонами. Целый набор щеток для обуви и одежды, ложка для обуви, будильник, портсигар, табакерка, блокнот с бумагой для писем и записок, нож для открывания конвертов и даже точилка для этого ножа. Сумка-телефон со штекером, сумка-бюстгальтер. Какой же будет сумка будущего? Несколько лет назад мы попросили группу дизайнеров сконструировать сумку будущего. Они принесли кусочек искусственной ткани на гибкой основе, который можно было моделировать самому, делать из него и шляпку, и сумку. «Но сюда же ничего не поместится», — возмутились мы. «А вам ничего и не нужно будет носить с собой», — ответили дизайнеры. «Макияж вы будете наносить раз в месяц, а вместо ключей у вас будет одна магнитная карточка». Я им не поверила. Прежде всего, такого не допустят фирмы-производители сумок, ведь они хотят, чтобы нам было что носить с собой. За последние 20 лет женская сумка снова стала необходимой частью гардероба. В 80-е годы мы хотели походить на мужчин, но теперь у женщины снова должно быть много сумок, и в среднем каждые 4 месяца она покупает новую, причем все более женственную. Мы снова можем почувствовать себя леди. Что ж, остается только дождаться времени, когда и мужчины снова смогут почувствовать себя джентльменами. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Галина Гаврилко и Владимир Ткаченко вмиг стали национальными героями на родной Украине. Родные друзья поздравляют и держат за них кулаки. Им пишут, что вся Украина стоит на ушах, что они уже звезды. По результатам первых дней лидерами конкурса «Новая волна 2007», проходящего в Юрмале, стали дуэт «Барселона» из Украины, а также Наталья Гордиенко, Молдавия, и Эрглис из Латвии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
В отличие от объятых огнем средиземноморских курортов, в Юрмале, говоря языком метеосводки, переменная облачность, порывистый ветер и так называемые несущественные осадки. В общем, температура воздуха 18-20 градусов, плещут прохладные волны Балтийского моря, по нему бегут свинцовые облака, моросит. Но если на заядлых меломанов здешние климатические условия, похоже, никак не повлияли, рассчитанный на 2000 мест концертный зал в Зинтере переполнен, то в смысле побочных мероприятий, ночных дискотек и других развлечений на пляже под открытым небом нехватка туристов все рассказывается. Это признает и один из организаторов конкурса, где участвуют, напомню, 18 исполнителей из 14 стран, Александр Румянцев.
Это самая ужасная отличительная черта, потому что с погодой нам действительно не повезло, с одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что у всех царит замечательное настроение в зале, и теплая атмосфера, и сильные конкурсанты, и удивительная программа, и звезды такие, которых, я думаю, что мечтают иметь любое мероприятие. То есть и Ивандер, и Майкл Болтон, и Дмитрий Хворостовский. И накладок, которые могли бы меня огорчить, нет.
Что дает вот этим самым конкурсантам этот трамплин в жизнь?
Ну, в общем, абсолютно правильно. Это трамплин, это шанс. Потому что сегодня это смотрит больше 100 миллионов телезрителей во всем мире. Это широко освещается, это сегодня шагает в Европу. Этот конкурс стал заметен хотя бы тем, что огромное количество заявок в этом году при том же объеме рекламы. Значит, это ответ на вопрос, что наш конкурс интересен и вызывает интерес не только у просто хорошо поющих, но и у серьезных компаний звукозаписывающих, у мейджеров западных, которые сегодня присылают своих конкурсантов. Вы знаете, многие даже не проходят. Это удивительно и приятно одновременно.
Сообщил Александр Румянцев. Мероприятие такого уровня – это не просто песенный конкурс, а важная часть латвийско-российских межгосударственных отношений и, если хотите, элемент народной дипломатии, сказал депутат Госдумы Алексей Митрофанов. Вообще-то Митрофанов числится в так называемом черном списке персона нон грата, но ввиду улучшения отношений между Москвой и Ригой, латвийские власти все же рискнули пустить его в Юрмалу, но только в качестве гостя культурного мероприятия. Мы уже говорили о том, что новая волна приносит многомиллионные доходы юрмальскому самоуправлению. С этим мнением солидарны владельцы кафе и магазинов на улице Йомас.
Янтарь берут, да, янтарь берут все.
Магазин имеет какой-то доход от этого фестиваля?
Имеет, конечно.
Несомненно, это приносит большой довольно доход.
Окончательные итоги конкурса будут объявлены сегодня вечером. Но уже сейчас можно сказать, что первый приз в 50 тысяч долларов получит певица из Молдавии Наталья Гордиенко. А второе и третье места, кто где пока неизвестно, делят между собой Андрис Эрглис из Латвии и украинский дуэт «Барселона». Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ученые разработали материал, который может впитывать тяжелые металлы и жидкости, а также выяснили, что вещества, очищающие море от нефти, убивают кораллы. Об этом речь пойдет в новостях науки, которые подготовил Владимир Губайловский.
Американские ученые создали новый пористый материал, который способен впитывать тяжелые металлы и жидкости. Материал напоминает по структуре пенопласт. Его можно применять для устранения из воды таких загрязняющих веществ, как ртуть или свинец. Он представляет собой твердый аэрогель, полученный из диоксида кремния. Во время эксперимента удалось удалить из раствора почти всю ртуть, а также ряд органических соединений. Однако использованный в эксперименте раствор содержал платину. Платина – слишком дорогостоящий материал для широкого использования, но ученые считают, что ее можно заменить более дешевыми веществами. Израильские исследователи обнаружили, что химические вещества, которые используются для очистки нефтяных разливов в море, могут быть намного вреднее для кораллов, чем сама нефть. Для удаления разливов используются вещества, которые разбивают нефть на мелкие капельки. Ученые подвергли небольшие кусочки кораллов Красного моря воздействию этих веществ, смешанных с нефтью. В результате эксперимента практически все кораллы погибли, потому что маленькие капли нефти легко вступают в контакт с организмом коралла и убивают его. Китайский шалфей или шалфей краснокорневищный на протяжении многих веков используется в народной медицине Китая для лечения болезней крови и бессонницы. Были известны случаи лечения алкоголизма с помощью этого растения. Итальянские ученые исследовали воздействие шалфея на мышей, которые были специально выведены с предрасположенностью к алкоголизму. Оказалось, что китайский шалфей действительно замедляет появление признаков алкоголизма. Шалфей не только привел к сокращению потребления алкоголя у сильно пьющих самцов, но также исключил рост потребления при возвращении к алкоголю после периода воздержания. Пока не замечено никаких побочных эффектов. Итальянские ученые считают, что китайский шалфей может превратить алкоголиков в умеренно пьющих людей. И эта цель до сих пор казалась совершенно недостижимой.
С новостями науки, которые подготовил Владимир Губайловский, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершены нападения на сотрудников милиции. Выявлен вирус, вызвавший вспышку пневмонии в Верхней Пышме в Свердловской области. Авиакомпания «Атран» обещает выплатить компенсацию родственникам членов экипажа Ан-12, погибших в воскресенье во время крушения самолета. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. Региональная конференция по выдвижению единого оппозиционного кандидата в президенты России от Петербурга состоится 23 сентября. Помимо представителей коалиции «Другая Россия», в оргкомитет вошли и представители регионального отделения партии «Яблоко» и прочих организаций. Председателем оргкомитета стала Ольга Курносова, лидер Петербургского объединенного гражданского фронта. Москва. Начало строительства платных дорог в Московской области начнется в марте 2008 года. Основными платными трассами будут дорога Москва-Петербург, второй проект – это дорога до разводки Минского направления «Северный обход Одинцова», и третий проект – дорога Москва-Дон на территории Московской области и подъезд к аэропорту Домодедово. Стоимость проезда по платным дорогам Подмосковья по предварительным расчетам составит до 5 рублей за километр. Между тем, законодательно деятельность платных дорог в России пока никак не регулируется. Законопроект о платных автодорогах, который был одобрен правительством России 29 марта, должен пройти все этапы обсуждения. Петербург. Представители общественной организации «Солдатские матери Петербурга» обнаружили в поселке Каменка секретную гауптвахту. Произошло это при проверке официальной гауптвахты, расположенной в поселке, когда мать одного из солдат, вот уже месяц содержащегося под арестом, привела представителей общественной организации совсем в иное место, рассказала председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Поликова.
Оказывается, в этой воинской части с ведома прокуратуры, не с ведома прокуратуры, сделала вид, что она не знала, оказывается, месяц незаконно содержатся солдаты в наручниках. Это для нас был полный шок. И надо сказать, нас туда не пустили, мы хотели убедиться. Нас на КПП, все командование сбежалось к нам. И на наших глазах мимо окон быстро очищали эту гауптвахту, в наручниках провели мальчика.
Представители военной прокуратуры обещали взять сообщение общественной организации на контроль. Москва. В столице с 1 августа вдвое повышаются тарифы на ритуальные услуги. Например, на рытье могилы и захоронение на новом участке цены повышаются с 4 тысяч рублей до почти 11 тысяч рублей. Ряд других услуг также подорожает приблизительно вдвое. Руководство предприятия «Ритуал» отметило, что в начале 2008 года цены будут скорректированы с учетом инфляции. Петербург. Госдума приняла федеральный закон номер 133, который решил судьбу аэропорта Пулково. Этот закон расширяет полномочия субъектов федерации для Петербурга. Он означает перевод имущества главного аэровокзала из федеральной в городскую собственность. Теперь президент должен издать соответствующий указ о передаче 100% акций в собственность города. Этот документ, как сообщает Фонтанка.ру, уже готов, прошел согласование во всех ведомствах и будет подписан со дня на день. В перспективе Пулково-1 ждет 30 миллиардов рублей, а Пулково-2 ждет закрытия. Архитектурный проект нового комплекса аэропорта власти выберут к сентябрю. Строительство обещали начать в 2008 году, а завершить в течение 5 лет. Новости Москвы и Петербурга. 30 июля. Татьяна Волович.
Многочисленные публикации о том, что Москва основана на 2 столетия раньше, чем утверждают официальные источники, заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев назвал заблуждением. Выводы о другой дате образования столицы были сделаны после исследований археологов, проведенных на территории Свято-Данилова монастыря, что в 4 километрах от Кремля, и начавшихся недавно раскопках в самом Кремле. Точка зрения ученого о дате основания Москвы и его рассказ о последних изысканиях столичных археологов в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Начатые несколько месяцев назад исследования на территории Московского Кремля, по утверждению специалистов, уже приносят ценные находки. Сейчас ведутся работы в нижней части Кремлевского холма. Однако более откровенного признания, чем «здесь прекрасный культурный слой», заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев не дает.
Это действительно интересные исследовательские работы. Мне кажется, что просто и вообще археологи не очень это любят. Комментировать исследования, которые только начались, которые только разворачиваются, которые в процессе исследования. Через какое-то время, я думаю, что все москвичи смогут познакомиться с результатом исследований, в том числе и в Кремле. Там прекрасный культурный слой. Но это же известно, ну, если можно так выразиться, априори. Это до всяких раскопок можно сказать и о Кремле, и о ближайших окрестностях Кремля. Вообще обо всем. всем центре города Москвы, здесь действительно прекрасный культурный, интересный культурный слой.
Все заявления о том, что Москва может оказаться намного старше, чем считается, ученые называют типичным заблуждением. Разговоры вокруг более ранней даты основания столицы появились после того, как начались исследования на территории Кремля и Свято-Данилова монастыря. В ходе работ археологи установили, что здесь существовало большое славянское поселение городского типа, сформированное еще за 100-150 лет до официальной даты рождения города. Однако утверждать это наверняка Леонид Беляев не берется.
Вот здесь есть и памятники бронзового века, здесь превосходный ранний железный век, то есть, ну, приблизительно эпоха классической древности, Древний Рим, Древняя Греция, вот этот период. Все это не имеет к современной Москве никакого или почти никакого отношения к исторической Москве. Если же говорить об исторической Москве, то в районах центра города до сих пор у нас нет памятников, которые были бы сколько-нибудь существенно древнее даты, которая дана в летописи, середины XII века. Поэтому пока любые догадки о том, что Москва древнее, они, во-первых, беспочвенны, а во-вторых, ну, бессмысленны. Даже если вдруг где-то окажется памятник, который будет датироваться раньше, чем середина XII века на территории Москвы, нужно будет очень сильно доказывать, что это именно Москва, что это называлось словом Москва, что это непосредственно развивалось в будущем в город Москву. В Даниловом монастыре действительно мы имеем прекрасное славянское поселение, ну просто стопроцентное, с достаточно хорошей датой, по крайней мере, XI века, с очень большой вероятностью 10-го, второй половины, и, может быть, даже вплоть до конца 9-го столетия мы сможем когда-нибудь эту дату отодвинуть при условии новых работ, скажем, и новых находок в этом монастыре. Но из этого вовсе не следует, что сама Москва на соответствующее количество веков древнее. Это либо одно из поселений, либо, может быть, конечно, какой-то вот прообраз Москвы.
В последние годы исследования на территории Москвы происходят особенно часто. Связано это с масштабным строительством в столице. Наиболее интересное направление, которое сейчас развивается в городе, церковная и монастырская археология, рассказывает Леонид Беляев.
Очень интересная работа в Даниловом монастыре, связанная, в принципе, с обретением останков одного из чтимых русской и греческой православной церквями проповедников и теологов, писателей церковных XVIII века, архиепископа Никифора Феотоки. Останки были обретены, об этом можно отдельно рассказывать, но параллельно этому производились работы, связанные вот с исследованием культурного слоя вокруг погребения, которые дали очень интересные материалы для первого славянского селища на территории современной Москвы. Впереди научная публикация всех этих материалов. В этом году ведутся активные работы на территории Зачатевского монастыря. Это первый девичий монастырь в Москве, возникший во второй половине XIV века. Вокруг него существовало большое количество исторических проблем, легенд всяких. И в конечном итоге за 4 года исследований мы много всего получили, то составит, вероятно, основу и истории монастыря, и одновременно основу его музея. Нужно сказать, что в Зачатевском монастыре строится сейчас новый собор, нижний этаж которого, подземный, будет целиком отдан под музей, и в этом же подземном этаже будут сохраняться останки первых храмов монастыря, которые представят, ну, ценность и для людей верующих, и для ученых, и для культурного туриста, для человека, который просто интересуется историей Москвы и древностями Руси.
О планах столичных археологов рассказывал заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» и завершает нашу передачу «Московская афиша».
Театры. В рамках летнего фестиваля балета на сцене Российского академического молодежного театра театр классического балета Смирнова Голованова показывает свою версию «Лебединого озера», а на сцене новой оперы тоже название представит труппа Русского национального балета. А в театре «Современник» этим вечером сыграют спектакль «Пигмалион» режиссер Галина Волчек. В главных ролях Валентин Гафт, Валерий Шальных, Елена Яковлева, Лилия Толмачева. Концерты. Экс-вокалист группы «Юрахип» Джон Лоутон даст концерт в клубе «Табула Раса». В Москве господин Лоутон исполнит лучшие песни из репертуара «Юрахип» и со своих сольных альбомов. Покинув группу в августе 1979 года, Джон Лоутон занялся сольной карьерой. Затем снова сотрудничал с различными командами и позднее образовал группу «Ган Хилл», а потом коллектив «Джон Лоутон Бэнд». Кроме того, он записал альбом вместе со своим бывшим коллегой по «Юрахип» Кеном Хэнсли, а также блюзовый диск. В галерее Веры Погодиной VIP-студио на арт-стрелке выставка писателя, художника и фотографа Юлии Кисиной. Рекомендует Елена Фанайлова.
Гурманы и хищники – это, конечно, не вылепленные из фарша осьминоги и лебеди в окружении овощей на четырех огромных фотографиях, а те, кто на них смотрит. О новом концептуализме Юлии Кисиной говорит философ Олег Арансон.
Она находится в режиме поиска, который вообще плохо заметен людям, которые понимают под экспериментом в искусстве нечто сногсшибательное. Она находится как бы в мягких зонах наших сложных отношений с реальностью. Которые мы обычно либо оставляем в прошлом, в детстве, либо не замечаем в настоящем. Зоны, которые так близко к нам, что мы не можем в них увидеть ничего особенного. И Юля вытягивает, мне кажется, замечательный потенциал. Она такой стилист, конечно, стилистические изыски ее. Но на самом деле для меня важно скорее направление ее поиска. Я очень ценю вот эти все ее мягкие детские вещи. Мы обучены видеть жестко, воспринимать жестко и смотреть на искусство как на то, что должно нас провоцировать. А Юля учит любить искусство заново, что уже почти невозможно.
Кино. На экранах Москвы легкая комедия французского режиссера Патриса Леконта «Веселые и загорелые». В конце 70-х режиссер дебютировал на большом экране двумя молодежными лентами из этой же серии «Загорелые» и «Загорелые на лыжах». С тех пор он снял немало фильмов, самыми популярными из которых стали историческая драма «Насмешка», номинированная в 96-м году на «Оскар», и боевик «Один шанс на двоих» с Аленом Делоном, Жаном Полем Бельмондо и Ванессой Паради. И вот Леконт вернулся к тому, с чего начинал, причем главной роль в фильме «Веселые и загорелые» играют те же актеры, что и 30 лет назад.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие передачи Валерий Винокуров и Олег Винокуров будут говорить о грибной регатии памяти Владимира Высоцкого. Речь также пойдет о проблемах современного спорта, организационно-экономических и морально-нравственных аспектах. Слушайте программу «Прессинг», а мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Каждый понедельник в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте передачу «Правосудие». Новости российского законодательства и судебная практика, комментарии юристов и конкретные советы, которые помогут отстоять нарушенное право и одержать достойную победу в суде. Впервые в эфире в понедельник в час дня, в записи во вторник в час ночи и в 6 утра, и в 5 утра в субботу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщик с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17703.